по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Утренний эфир Радио Теос продолжается. Передача по страницам Библии. Если вы слушаете нас в прямом эфире, то сегодня 23 апреля. Если вы слушаете нас в любое другое время, значит, эфир уже не прямой. А очень хорошо, очень приятно сегодня начинать это утро, начинать новую неделю с изучения Божьего Слова. И команда нашего выпуска — это Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня в Евангелии от Иоанна. Мы с вами в 15 главе Евангелия от Иоанна. Но сначала скажу несколько слов для тех, кто, может быть, к нам присоединился только что. Мы изучаем Библию с начала до конца. Мы выходим в прямом эфире каждое утро в 9, каждый рабочий день, каждое рабочее утро в 9 часов. И, кроме того, поскольку мы идем также в группах ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, есть также запись, которая выкладывается на YouTube, вы можете посмотреть нас в записи, предзаписанную передачу или записанный прямой эфир в то время, которое для вас удобно. На прошлой неделе, в частности, мы делали прямые эфиры в 7 вечера. И после того, как мы перенесли эфир обратно, некоторые из вас писали и говорили: «Мне будет неудобно это делать, неудобно слушать утром». Слушайте в 7 вечера, слушайте тогда, когда вам удобно, и пишите нам. Теперь по поводу писать. Да, это наше совместное изучение Библии. Это не просто проповедь или не просто беседа. Это уж точно не проповедь, но это не просто односторонняя беседа. Хотя односторонних бесед-то и не бывает. Это возможность поговорить, возможность участвовать, возможность вместе обращаться к Богу и обращаться к Его Слову. Как это сделать? Если вы слушаете нас в прямом эфире, то лучший способ — это писать нам через комментарии в тех группах, в которых идет трансляция. Кстати, наши основные группы — это группа по страницам Библии, в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Если хотите, что называется, получать все из первых рук, то подписывайтесь на эту группу. Так вот, во время прямой трансляции вы можете нас и слушать, и комментировать под трансляцией. Еще раз, лучший способ комментировать во время прямой трансляции — это делать это под трансляцией. Но и во время прямой трансляции, и в любое другое время вы можете написать комментарий на сайте theos.fm. Там есть на первой же странице, на основной странице, формочка такая, где можно записать свое имя и комментарий. И, кроме того, есть приложение «Радио Теос». В нем можно слушать, в нем можно писать комментарий. Я подчеркиваю, в любое время. Обычно в эфирах не так. В эфирах FM-радиостанции, в частности, передача окончилась, комментарии в эфир больше не принимаются. У нас по-другому. Комментарии принимаются в любое время. Единственная просьба — указывайте, пожалуйста, что вы комментируете именно передачу по страницам Библии. Я какое-то время эту информацию буду повторять. Я думаю, несколько дней подряд. Понимаю, что кому-то это будет неудобно, но давайте заботиться и о тех, кто только начинает к нам присоединяться. Из прошлых комментариев, тут много всего было в пятницу вечером, когда мы с вами встречались, ну, в частности, Андрей Брянцев пишет, помните, там был вопрос о безгрешности, возможно ли безгрешность для человека на земле? И Андрей Брянцев отвечает здесь так: «Если мы станем безгрешны на земле, то зачем тогда Божие прощение?» Божие прощение, Андрей, действительно покрывает все наши грехи. Прошлое, настоящее и будущее. Мы становимся свободны от греха на земле ровно настолько, насколько мы позволяем Иисусу Христу жить в нас. «Все могу», помните, мы с вами читали этот текст уже в прошлый раз, «в укрепляющем меня», да, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть то, как мы свободны от греха, или насколько мы можем даже так противостоять греху, зависит от того, насколько мы позволяем Христу действовать в нас. Конечно, полностью свободны от греха на земле мы не будем. Однако есть такое понятие, как возрастание в святости или очищение, освящение, когда Господь постепенно освобождает нас. Да, высшей святости мы достигнем только, когда будем с Богом в небесах. Но и возрастание в святости, освящение в земной жизни никто не отменял. И никак, конечно, это спасению, которое дал Христос, не противоречит. Если бы мы сказали, что способны как-то своими силами избавиться от греха, оно бы противоречило, конечно. Есть еще одна вещь. Есть наша старая греховная природа. Так вот, мы эта природа распята на Голгофском кресте. Она до сих пор проявляет к нам некие претензии, причем зачастую очень серьезные претензии. Она до сих пор пытается нас увлечь, но на самом деле ее суть, ее судьба предрешена. И, исходя из этого, мы можем жить в нашей жизни сегодня. Я думаю, что каждому христианину, и вам, и мне в том числе, известно, что такое борьба с грехом. И она бывает серьезная. А мы бываем действительно победоносные, да, вот эта борьба для нас, извините, бывает победоносна, силы Иисуса Христа. Бывают и проигрыши. Смысл в том, чтобы даже если мы оступились, даже если мы упали, встать и идти дальше с упованием на Бога. Это не имеет ничего общего с мыслью «не согрешишь, не покаешься». Там, скорее, по-другому. Это мирская, плотская мысль, которая, конечно, не от Бога. Которая говорит, ну что, ты сейчас погреши, потом ты придешь с покаянием. Когда человек грешит осознанно, просто думает, так ладно, сейчас чуть-чуть погрешим, а потом покаемся. Это означает, что Бога в нем нет. Именно об этом говорит, кстати говоря, Иоанн в первом своем послании. Тот, в ком Христос, тот, кто рожден свыше, не грешит в таком смысле. Он не будет жить по принципу «не согрешишь, не покаешься». Пишет Эльшан Ахмедов. Говорят, что для каждого человека у Бога свои планы. Для убийц, насильников и прочее. Это тоже в его планах. Вам уже ответили на это. Я только здесь подведу немножко итог. Ответ, конечно, нет. Бог создал человека для своей славы. Убийца никак не приносит Богу славу. То, что произошло с людьми, это люди, которые ушли от Бога, ну, собственно говоря, все люди. И, конечно, то, что делаем мы на земле... Да, Бог дает нам и свободу также. И вот то, что делаем мы на этой земле, далеко не всегда соответствует тому, каков план Божий был для нас. Так что ответ здесь, конечно же, нет. Екатерина Леонова пишет, конечно, доверие — это вопрос каждого, но бывает очень непросто. Ну, кто бы спорил, Екатерина Леонова. Дальше вы продолжаете. Обстоятельства у всех разные. Тут, вот, да, вот тут немножко я уточню. Уточню вот что. Ссылка на обстоятельства — это очень часто используемая отговорка. Это бывает и в духовной жизни. Это бывает и в этических вопросах, это бывает и в государственных вопросах. Ну, как я мог поступить по-другому? Было такое время, все так поступали. Вот все так поступали — это ложь. Даже в самое тяжелое время далеко не все так поступают. Даже в самых тяжелых ситуациях тоже не все так поступают. Когда человек говорит, я напился, потому что я попал на такую вечеринку, и напились все вокруг меня, он фактически пытается снять с себя ответственность, переложить все на обстоятельства. И возникает сразу много вопросов. А как ты попал на эту вечеринку? Тебя что, туда затащили? Ты хоть сопротивлялся, когда тащили-то тебя? Или тебя туда в принципе не тащили? А почему ты там остался? И почему ты не ушел оттуда? Вопросов много. Обстоятельства, да, бывают серьезные, бывают тяжелые, согласен. Но опять-таки библейский фрагмент, библейский стих на эту тему очень правильный, четкий, точный. Да, тот, кто в нас, сильнее или больше, чем тот, кто в мире. Поэтому со ссылками на обстоятельства будьте, пожалуйста, очень аккуратны, потому что есть люди, которых послушаешь и подумаешь, что у них обстоятельства сильнее Бога. Ольга Зубченко пишет, или Зубченко, «Устами исповедуют, сердце же далеко». А, да, это без вопроса утверждение. «Сердце же далеко». А, да, к сожалению, такое тоже бывает. И, Ольга, Я вспоминаю одного своего преподавателя. Говорил он вот о чем. Он говорит, я понимаю человека, я знаю человека не тогда, когда он с кафедры говорит, а тогда, когда я хотя бы пару-тройку дней с ним в гостинице в одном номере пожил. Вот тогда я его знаю. Опять-таки, это не значит, что будет человек идеальный. Он может не быть идеальным, он не будет идеальным. Вы просто увидите, вот то, что с кафедры, оно честное, оно искреннее или как? Но и здесь, Ольга, есть одна тонкость. И заключается она в следующем. Не нам Бог дал судить. Вот Бог сам разберется. Нам бы с собой разобраться. Иначе можно стать таким христианином, который ходит и выдает приговоры всем, кроме самого себя. А Екатерина Леонова продолжает. Конечно, доверие — это вопрос каждого, но бывает очень непросто. И опять-таки остается мне только согласиться. А, да, это уже мы читали, это читали сообщение про непросто. Так, что тут еще у нас есть? Женя Киселев. Иисус прямо говорит нам, что нужно помнить Его и любить, но не все хотят слышать. Да, это вопрос желания. Вопрос желания очень серьезный, Женя, совершенно точно. Спасибо большое вам за это замечание. Людмила Карпова пишет, нет таких обстоятельств, о которых не знал бы Бог. Он их допускает и через них проводит. Вот это ответ на вопрос про обстоятельства, вопрос Екатерины. А Александр Карипанов пишет, ученики будут поститься, как и их учитель. Не знаю, здесь не понимаю немножко контекста. Ну ладно. Людмила продолжает тему про обстоятельства. В моей жизни было много испытаний. На глазах умирали самые близкие для меня люди. Вот опять-таки, проходя через испытания, можно оскорбиться, можно обидеться, можно закоченеть буквально, а можно приблизиться к Богу. А Андрей пишет, всякий грех к смерти, а после смерти вечность, но сначала великий суд. По поводу судов мы с вами обязательно будем разбираться, обязательно. Это важная история, и мы об этом будем читать. Насчет Эльшан пишет, насчет выбора я знаю. Значит, нам дают полную свободу на земле, и ничего за это не будет, и ничего за это не будет на земле. Будет, будет, как же не будет. Есть такая вещь, как последствия того, что мы делаем, последствия нашего выбора. И опять-таки мысль о том, что ничего не будет, она может быть интересна в гипотетическом плане, но каждый из нас просто по жизни, по своему опыту знает, что это совсем не так. И фраза, пишет здесь Сергей, такой коммент, «Преодолеем тьму любовью нашей и светом нашей души. Аминь, братья и сестры». А бывают ситуации, Сергей, да, Сергей, бывают ситуации, когда на красивые слова я не могу сказать «аминь». Вот вы заканчиваете словом «аминь». У нас есть слушатели, которые пишут всякие высказывания и в конце пишут слово «аминь». Вот не любое высказывание становится истиной, если к нему прилепить слово «аминь». Вы пишете «преодолеем тьму», «любовью нашей», «светом души нашей». Оно исходит от нас. Я ни в коем случае не хочу на вас, Сергей, наехать. Я просто хочу, чтобы вы задумались, а что, если нет света? А откуда быть свету? А вот что пишет о святых великой скорби апостол Иоанн в Откровении Иоанна Богослова. Это ваше письмо, между прочим, ваш коммент, Сергей, только наоборот. Смотрите. Они победили его, то есть сатану, чем, внимание, не светом души своей и любовью своей. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вот свидетельство, понимаете? Но свидетельство об Агнце. И не возлюбили души своей даже до смерти. Вот это совершенно другой подход. Да, понимаете? Если мы с вами начинаем говорить, Сергей, давайте мы преодолеем силой души своей еще что-то такое великими душевными качествами. Да, может, да, да, боже мой, Сергей, одумайтесь вы. Когда вы последний раз малодушничали? Вспомните. Так есть там то, чем преодолевать? Вот поэтому мы и напоминаем о том, что есть только одно имя, есть только одна сила, есть только одна вера и один способ. Да, вот Иисусом Христом. Вот ничем больше. 15 главу Евангелия от Иоанна сегодня читаем. Об этом, между прочим, тоже. О виноградной лозе, о ветвях. Иисус использует интересные такие комментарии, извините, примеры, которые современному читателю могут быть непонятны. Ну, не все, слушающие этот выпуск, эту передачу, не все видели вживую, не на картинке, конечно, на картинке все видели, а вживую не все, как виноград растет. Уж тем более не все возделывали виноград. Для слушателей того времени это было известным и понятным. Некоторые вещи, которые сегодня вы услышите, могут показаться вам необычными. Подозреваю, что некоторые из вас так на эти фрагменты никогда не смотрели. Ну что ж, давайте посмотрим, давайте почитаем. В конце у нас будет буквально 1-1,5 минуты, чтобы подвести итог. Но комментарии к сегодняшнему выпуску пишите в любом случае, а завтра почитаем уже. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты хранишь нас. Открой наши глаза, открой наш разум, наши сердца. Прибудь с нами и веди нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 266-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна. И вы помните, что несколько встреч назад я вам говорил о том, что мы с вами приступаем к одной из самых важных проповедей Иисуса Христа. Я сказал о том, что это будет проповедь в горнице. Так вот, традиционно считается, что проповедь в горнице содержится в главах с 13 по 17. Мы с вами в прошлый раз закончили 14 главу. А заканчивается она словами: «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». 14 глава была в горнице. В 15 главе ученики вместе с Иисусом куда-то идут. Вопрос «Куда?». Хотя мы с вами называем это частью проповеди в горнице, очевидно, Иисус продолжал их учить в продолжении пути. С 17 главой все будет гораздо проще. Там ученики пришли в Гефсиманский сад, они входят в Гефсиманский сад. И я думаю, что где-то на входе в Гефсиманский сад звучит вот эта молитва, записанная в 17 главе. Кстати, некоторые исследователи и некоторые проповедники говорят о том, что 17 глава — это и есть та самая молитва в Гефсиманском саду, о которой говорится в синоптических Евангелиях, когда Иисус молился и просил, чтобы, если только можно, его миновала сия чаша, но потом он говорит: «Не моя воля будет, Отче, но Твоя». Так вот, я не считаю, что 17 глава Евангелия от Иоанна — это молитва в Гефсиманском саду. Когда дойдем до этого текста, объясню почему, но одна из причин заключается как раз в том, что и стиль, и содержание этой молитвы отличаются от тех цитат, которые мы находим в синоптических Евангелиях. Я думаю, что 17 глава Евангелия от Иоанна – это где-то на подходе к Гефсиманскому саду. И ученики слышат вот эту молитву, обращенную к Богу Отцу. Ну или, по крайней мере, некоторые из учеников ее слышат. А что же здесь? Где происходят события, описанные в 15 и 16 главах? Где сказаны эти слова? Есть две точки зрения. Ну, во-первых, конечно, все согласны, что Иисус направляется в сторону Гефсиманского сада. Но как он идет к Гефсиманскому саду? Самая распространенная точка зрения заключается в том, что Иисус вместе с учениками проходит через долину Кедрон. Дело в том, что 15 глава начинается словами «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». В долине Кедрон рос виноград, и многие исследователи именно на это и указывают. Это был поздний вечер, предпасхальный поздний вечер. Пасха праздновалась в полнолуние. Итак, при полной луне, при свете полной луны, были видны эти самые виноградники. И Иисус не случайно именно в этом контексте говорит ученикам о виноградниках, о виноградной лозе. Не случайно, видя все это, он извлекает духовный урок из увиденного. Так вот, большинство исследователей все-таки склоняется именно к этой точке зрения. Говорят о том, что речь идет о виноградных лозах, говорят о том, что речь идет о долине Кедрон, и Иисус видит именно виноградники этой долины. Однако есть и другая точка зрения, и это точка зрения меньшинства, но я как раз именно эту точку зрения и разделяю. Я считаю, что Иисус поздним вечером зашел не куда-нибудь, а в уже опустевший Иерусалимский храм. Он проходил через Иерусалимский храм, он зашел туда специально перед тем, как идти дальше, зашел вместе с учениками. Он хотел туда зайти, ему было важно туда зайти. Дело в том, что в предпасхальные дни ворота Иерусалимского храма были открыты. Туда можно было спокойно зайти. И это последний приход Иисуса Христа в Иерусалимский храм. Среди ворот Иерусалимского храма были медные ворота, которые сделали в Греции. Помните, что именно царь Ирод Великий, так называемый, восстанавливал Иерусалимский храм. И вот часть предметов для этого храма действительно делали в Греции. Известно, что там сделали и ворота, которые были целиком из меди, и их через Дарданеллы переправили в Израиль и установили в храме. Так вот, среди украшений этих конкретных ворот была золотая виноградная лоза. Я думаю, что Иисус именно эту лозу видит. Он входит в ворота, и он видит лозу, и он говорит ученикам о винограднике, и виноградаре, и лозе, и ветвях. Почему именно лоза была украшением ворот Иерусалимского храма? Да потому что виноградная лоза была символом народа Израиля. Вспомните ваши любимые команды, спортивные команды, например, по футболу или по хоккею. И вспомните символы этих команд. Я не буду сейчас перечислять, потому что, ну вот, назову какие-то команды, другие не назову, болельщики обидятся. У команд есть символы. У стран, у государств есть символы. Так вот, символом Израиля действительно была виноградная лоза. И об этом неоднократно говорится в Священном Писании. Ну вот, например, в Псалмах. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю». Израиль, израильский народ, как виноградная лоза. Ну и самое яркое, пожалуй, место, самый яркий из многих ветхозаветных фрагментов, где Израиль сравнивается с виноградной лозой, это книга пророка Исаии, 5 глава. Кстати, эта глава важна также для понимания притчи о винограднике и виноградарях, притчи, которую мы уже разбирали с вами в синоптических Евангелиях. И мы уже читали этот текст, но я понимаю, что есть новые слушатели, да и в любом случае это Священное Писание. Поэтому мы можем и должны его снова и снова перечитывать. Так вот, Исаия, 5 глава с 1 стиха. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди его и выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды. И он принес дикие ягоды». И так далее. Здесь эта парадоксальная история виноградника рассказывается. А дальше в 7 стихе. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль». Здесь совершенно четкая отсылка, между прочим, и к тому, что мы с вами читали уже в Евангелии от Иоанна, 1 глава, когда Иисус пришел к своим, но свои не приняли его. Эта тема виноградника продолжается в книге пророка Неемии, 2 глава, 21 стих. Бог говорит: «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Итак, давайте разберемся и давайте просто услышим здесь, в этом контексте. Виноградарь, хозяин виноградника — это Бог, а виноградная лоза — это Израиль. Это особая лоза, которую избрал, насадил сам Бог. Еще одна грань этой же темы — книга пророка Осии, 10 глава, 1 стих. «Израиль — ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». Вот тут тревожный, очень тревожный момент. Израиль вроде бы разрастается, но он не воздает хвалу и славу Богу. Он умножает плод в служении другим божествам, в служении идолам. Итак, Израиль — это и есть лоза, особая лоза. И каждый представитель Израиля считал себя принадлежащим к этому винограднику, потому что он израильтянин. Услышьте, пожалуйста, вот эту мысль, она важна для нас сегодня также. Каждый представитель Израиля считал, что он на лозе, потому что он родился в этой стране, потому что это его народ, потому что таковы обещания, которые были даны когда-то предкам. И вдруг Иисус говорит совершенно революционную вещь. А вот теперь 15 глава Евангелия от Иоанна, 1 стих. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь». Вот не принадлежностью к Израилю будет определяться грядущая участь. Грядущая участь будет определяться принадлежностью ко Христу, потому что истинная или подлинная, настоящая виноградная лоза – это Христос. Слово «настоящая» или «истинная» можно переводить здесь и как «неподдельная», «нефальшивая». Иисус фактически говорит вещь, которая звучит актуально и сегодня. Дело в том, что причастность к религии или национальности теперь не является определяющей. «Я», — говорит он, указывая на себя, — «подлинная виноградная лоза». Дело не в том уже, что вы входите в тот или иной народ, группу людей, или вы ходите в какой-то определенный храм, или участвуете в определенных церемониях и так далее. Не это спасает. Дело в том, отождествляете ли вы себя со Христом. Иисус – это лоза. Мы должны быть сопричастны Иисусу, чтобы приносить плод. Иначе ни о каком плодоношении быть речи не может. И вот тут есть три важные истины. И я понимаю, что сейчас напрашиваюсь на некоторые возражения. Я сразу озвучу эти возражения. Я понимаю также, что сегодня мы только начнем этот разговор. Завершать его мы будем уже в следующий раз. Но давайте, по крайней мере, начнем. Второй стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, первое, о чем говорит Иисус. Всякую ветвь, которая не приносит плод, виноградарь отсекает. Это первый вариант решения вопроса. Нет плода, ветвь отсекается. Но параллельно с этим, всякая ветвь, которая приносит плод, очищается для того, чтобы приносила много плода. И третья мысль, я сейчас буду развивать каждую из этих трех мыслей, еще раз, сначала ветвь, которая отсекается, дальше ветвь, которая очищается, и дальше идея пребывать. Пребывать во Христе. Здесь важно понять несколько слов. Во-первых, это предлог «эн», который используется здесь и в сочетании «на лозе», ветвь пребывает на лозе. Во-вторых, этот же предлог используется в сочетании «эн Кристо», во Христе. Богословы очень много писали и пишут об этой фразе «эн Кристо». И говорится немало высоких, больших, серьезных, сложных слов. Например, умилостивление, искупление, спасение, освящение. А я хочу сегодня задаться очень конкретным вопросом. Что значит быть спасенными? Ответ на этот вопрос, который виден здесь в Священном Писании. Быть спасенными значит пребывать во Христе. Когда мы доверяем Христу как Спасителю, вот тогда Святой Дух начинает действовать в нас. И Святой Дух буквально помещает нас в тело Христово. Не через ритуалы, не через обряды, и уж никак не через национальную принадлежность, а через доверие Спасителю. Второе важное слово, которое мы здесь видим – плод. Это слово встречается в нашем фрагменте в 15 главе 6 раз. И еще одно слово, которое встречается здесь, у меня получилось 9 раз, но некоторые считают, у них получается больше. Это слово «пребывать». Вот это слово как раз и определяет, каким образом мы приносим плод. Смотрите, что происходит. Кто-то из нас приносит немного плода, кто-то больше, кто-то очень много.
Более того, каждый человек может проходить через эти стадии. Мы приносим сколько-то плода, потом Бог очищает нас, и мы приносим еще больше плода, а потом много плода. Но вот это возрастание происходит, когда мы пребываем во Христе. Так что же это за ветви, о которых мы с вами сегодня говорили? Ветви, которые приносят плод, ветви, которые не приносят плод. Первый вариант – это пребывать во Христе. А вот дальше в 6 стихе противоположный вариант. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Что же это за ветвь, которая не приносит плод, ветвь, которая бросается в огонь? Уверен, что многие уже знают ответ на этот вопрос, и кто-то сейчас сидит и слушает и говорит: «А, ну я понимаю, это про потерю спасения. Если кто-то не приносит плод, то он засыхает, эта ветвь будет отрезана, отсечена, и этот человек будет сожжен. Он теряет свое спасение». Но послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Я понимаю, что не все согласятся, но я хочу, чтобы, по крайней мере, послушали. Иисус здесь не говорит о спасении. Иисус говорит о принесении плода, о результатах спасения, да, но не о самом спасении. Проблема этой ветви заключается в том, что она не приносит плода. Что же такое этот плод? Многие говорят о том, что плод – это когда мы приводим людей ко Христу. Через нас каются другие люди. Это, конечно, важно, это очень важно. Но все-таки благовестие, приведение людей ко Христу – это скорее побочный результат, побочное действие нашего послушания, нашей христианской жизни. Вот когда люди видят нашу христианскую жизнь, через нас они действительно приходят ко Христу. Я видел немало людей, которые сделали, знаете, такое механически понимаемое приведение людей ко Христу своей основной задачей. И, честно говоря, такие христиане бывают порой очень тяжелыми, с ними тяжело иметь дело. Что же такое все-таки плод изначально? Какого плода ждет Христос? Я думаю, что ответ на этот вопрос в послании апостола Павла к Галатам, 5 глава, 22 стих. Это плод Духа. Когда Святой Дух живет в нас, когда Христос действует в нас производится плод Духа. 22 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это плод, о котором говорит Христос. Это плод Духа Святого в жизни человека. И вот все остальное происходит тогда, когда мы с вами приносим такой плод. Все остальное действительно побочные эффекты нашего послушания, нашего пребывания во Христе. 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это одна из граней вот этого плода. «Если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас». Дело в том, что когда слова Божии пребывают в нас, молитва наша тоже по Слову Божию. Мы желаем тогда того, что действительно хочет для нас Бог. И молитва становится действенная, потому что мы буквально находимся на Божьей молитвенной волне, на волне Божьего действия. Вы знаете, наверняка это состояние, если вы уже какое-то время верующий человек, вы понимаете, как это работает. Когда ты молишься, и ты чувствуешь, что это действительно Божья молитва, это Божья воля. Ты не соревнуешься с Богом, ты не пытаешься сражаться с Богом, как это делал Иаков когда-то, Восьмой стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Это тоже грань этого самого плода, грань прославления Божия. Это небесная грань. Это особая слава, которую мы можем принести Богу. Почему? Как это работает? Да очень просто. В мире, разъедаемом грехом, вдруг появляются люди, которые живут в принципе иначе. Их жизнь принципиально отличается от жизни всего этого мира. И Бог прославляется. И еще дальше, 11 стих, это тоже грань того самого плода Святого Духа в жизни человека. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Мы с вами обретаем самую настоящую небесную радость. Мы улыбаемся, хотя понимаем, насколько тяжел этот мир. Мы смеемся, хотя порою бывает очень и очень нелегко. Знаете, мне очень сложно бывает общаться с хмурыми христианами. Мы еще об этом поговорим, но есть христиане, которые готовы всякого встречного ударить по голове библейской цитатой, если не самой Библией. Но они хмурые. У них нет радости. Для них христианство – это тяжелый труд. Им очень мерзко от того, что они не могут разделить эту тяжесть с другими. Вот и пытаются разделить всю жизнь. Христос говорит, однако, о радости. А что же, если ветвь не приносит плода? Если ветвь не приносит плода, Бог удаляет ее из того места, где можно принести плод. Я знаю немало людей, которые выведены из служения, потому что они не были послушны, потому что они не были действенны. Теряют ли эти люди спасение? Нет, конечно, потому что спасение – это дар Божий. И Бог не может забрать свой дар. Однако эти люди выводятся из служения. Эти люди уже не являются Божьим инструментом. Более того, некоторые из этих людей преждевременно умирают. Вот, скажем, новозаветный пример Анании и Сапфира. Опять я понимаю, что кто-то из вас со мной не согласится, но это действительно точка зрения, которая среди христиан существует. Я предполагаю, что Анания и Сапфира не потеряли спасение, они были спасены, но из этой ранней церкви Бог удалил их через преждевременную смерть, да. Он удалил их, потому что они не вписывались в эту раннюю церковь. Это была благословенная церковь, это было особое время. Анания и Сапфира туда не вписывались. Кстати, во многие современные церкви они, к сожалению, вполне бы вписались. А вот туда нет, и Бог их убирает. И еще одно слово. Слово «очищает». Ветвь, которая приносит плод, Бог очищает такую ветвь. По-гречески «катаре». Мы знаем слово «катарсис» – очищение. Каким образом? В то время не было всяких специальных средств для борьбы с вредителями. В то время люди брали обычную воду и губку и очищали лозу от вредителей. То есть две вещи. Некоторые ветви обрезали, это те, которые не приносили плода. Другие очищали, это те, которые приносили плод. Но вот чтобы они приносили больше, их нужно было очищать. И да, Бог и подрезает какие-то ветви, а другие ветви очищает. И это бывает больно, когда Бог очищает. Я знаю по себе, Бог так со мной тоже работает. Да, это больно, но это катарсис, это очистительная боль. Бог очищает нас таким образом, и поэтому многим Божьим детям бывает сегодня больно, потому что мы пытаемся убегать от Бога, убегать от этого очищения. Как же Бог очищает нас? Делает Он это через свое Слово. Об этом мы с вами сегодня уже не успеем поговорить. Вернемся к этой теме в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я думаю, что вы запомнили уже имена участников этого проекта, которые я объявляю в начале каждого выпуска. Я стараюсь не читать комментарии, даже если кто-то из участников проекта эти комментарии присылает. Но в данном случае я не могу этого не прочитать. Помните, я начал с того, что большинство из нас не знает, что такое виноградник, как он выглядит, в смысле, как бы что знает, да, но не видел напрямую, как это все выглядело. Так вот, Анастасия Гвоздик пишет: «У нас во дворе есть виноградник. Мама с детства приучала, что не надо жалеть при обрезке, что не надо жалеть при обрезке осенью, а оставлять основные три, а остальные обрезать. Если пожалеешь, то виноград будет мелкий, кусту будет тяжело, ненужные лозы будут забирать сок у нужных. Нам иногда кажется, что Бог нас обрезает жестоко, но потом мы радуемся этой обрезке спустя время». Вот очень точный комментарий. Спасибо вам большое за вот такой комментарий, потому что действительно это по делу. Действительно, нам порой кажется, что ну вот зачем так? Жестоко, кто-то скажет, жестко, да, вот это вот обрезание, которое обрезка, которую делает Бог, может быть тяжелой, но он знает, что делает. И в следующий раз мы об этой обрезке, о том, как все это, и очищение, и подрезание, как это работает, я думаю, что мы об этом обязательно поговорим. Скажите, как происходит очищение в духовной жизни, спрашивает Марина Самосуд. Марина, да, вот в следующий раз как раз слушайте, потому что вся передача об этом будет. Мы поставили вопрос, мы к нему подошли, но еще не ответили на него. Очищение через испытания, говорит нам Александра. И через них тоже. Это один из способов очищения, который Господь использует в нашей жизни. Очищение через испытания. Но ведь не только через них. Что такое быть нищим духом? Спрашивает Никита Романенко. Нищий духом — это человек, который понимает, что все его упование, вся его надежда на самом деле на Бога. Никакой другой надежды, никакого другого источника для того, чтобы обрести и мир, и покой, и духовную зрелость у нас просто нет. Противоположность нищему духом — это человек горделивый, человек, страдающий гордыней. Он считает, что у него все более или менее нормально. Может быть, не идеально, конечно, но более или менее нормально. Он достаточно духовный человек. Такой человек всегда найдет соседа, на которого посмотрит и скажет, ну вот это не духовный, а я духовный. Помните мытаря с одной стороны и фарисея с другой. Фарисей приходит молиться и говорит о том, какой он хороший, какой он молодец. Конечно, можно, наверное, и лучше, но, в принципе, он уже сейчас молодец. А по сравнению с этим мытарем, так уж тем более. Использует этого мытаря для утверждения самого себя. Утверждается за счет других. Мытарь просто искренне бьет себя в грудь и говорит, Господи, помилуй. Потому что он знает, он точно знает, что он не молодец. Его вот эта его работа, необходимость вымогательства просто уже довела до того, что он говорит, Господи, я не могу ничего с этим сделать. Мытарь был нищим духом. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Встретимся, Бог даст, завтра. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.